Маршируют они по правилам и говорят по правилам и думают. Но что много важнее для нас, по всем правилам оптики исчезают вдали. Кивнул и Сайм. Черная толпа и впрямь становилась все меньше по мере того, как крестьянин погонял лошадь. Залитая солнцем земля была здесь плоской, но за лесом, уступами, круто спускалась к морю, напоминая холмы Сассекса. Разница лишь в том, что сассекская дорога извилистая и прихотлива, как ручей, а белая французская дорога водопадом срывалась вниз. Повозка загромыхала на крутизне, и через несколько минут, когда склон стал еще круче, беглецам открылась маленькая бухта и синяя дуга моря. Туча преследователей меж тем исчезла за холмами. Лошадь лихо свернула за купу вязов, едва не задев мордой старика, сидевшего на скамье под вывеской «Золотое солнце». Возница что-то пробурчал, видимо, прося прощения, и слез на землю. Путники тоже слезли один за другим и поздоровались со стариком, судя по радушию его, хозяином харчевни. Он был седовлас, седоус и румян, как яблоко. Такие простодушные люди с несколько сонным взором нередко встречаются во Франции, еще чаще в Южной Германии. И трубка его, и кружка пива, и цветы, и пчельник дышали покоем былых времен. Но, войдя в дом, путники увидели на стене саблю. Полковник поздоровался с трактирщиком, как со старым приятелем. Прошел в дом, сел за стол и, вероятно, как всегда, что-то заказал. Воинская точность его действий заинтересовала Сайма. Когда трактирщик вышел, он решил удовлетворить свое любопытство. «Простите, полковник», — тихо спросил он, — «почему мы зашли сюда?» Полковник Дюкруа усмехнулся, и усмешка пропала в его седых усах. «По двум причинам, месье», — отвечал он. «Первой я назову менее важную, но более практичную. Мы зашли сюда потому, что только здесь имеются лошади». «Лошади?» — повторил Сайм. «Да», — сказал француз. «Если вы хотите уйти от врага, вам нужны лошади. Насколько я понимаю, вы не припасли ни велосипедов, ни мотора». «Куда вы советуете ехать?» — нерешительно спросил Сайм. «В жандармерию. Куда же еще?» — сказал полковник. «Она по ту сторону Ланси. Мой друг, чьим секундантом я был при довольно странных обстоятельствах, преувеличивает опасность. Всеобщего восстания быть не может. Но даже он, полагаю, согласится, что среди жандармов вам будет спокойнее». Сайм серьезно кивнул, потом спросил. «А вторая причина?» «Вторая причина та?» — степенно отвечал полковник. «Что недурно повидать хорошего человека, когда стоишь перед лицом смерти». Сайм взглянул на стену и увидел грубую и трогательную религиозную гравюру. «Да», — сказал он, — «вы правы», и почти сразу добавил. «Распорядился кто-нибудь насчет лошадей?» «Не беспокойтесь», — сказал полковник. «Я распорядился, как только вошел. Ваши враги не особенно торопливы, но двигались они быстро, как настоящая армия. Я и не думал, что у анархистов такая дисциплина. Нельзя терять ни минуты». Почти в тот же миг вошел синеглазый седой трактирщик и доложил, что 5 коней оседланы. По совету полковника все захватили вина и еды, не забыли и шпаги, другого оружия не было, и понеслись по крутой белой дороге. Слуг, которые несли багаж инспектора, в бытность его маркизом, решили оставить в харчевне, чему они не противились, намереваясь выпить вина. После полуденное солнце уже светило наискось, и в его лучах Сайм видел трактирщика, становившегося все меньше, но упорно глядевшего им вслед. Серебряные волосы сверкали на солнце, и Сайм никак не мог отделаться от суеверной мысли, что это и впрямь последний хороший человек, которого он встретил на земле. Он еще видел серый силуэт, осененный белым светом, когда на зелени крутого склона появилось черное пятно. Полчища черных людей, словно туча саранчи, нависла над добрым старцем и его домом. Коней оседлали вовремя.